Мы живем в такие времена всеобщего расслабления, что ничего удивительного, что и петь уже разучились. Главное, жить по-христиански разучились. Вот это главная трагедия нынешнего времени. А как настроить эту жизнь, так как она раньше строилась? Уж не будем говорить во времена апостолов, ну, например, во времена равноапостольных мужей, это тоже, наверное, невероятно. Но с какими временами нам сравнить можно себя? Чтобы, так сказать, ну, подумать, что мы уже чему-то соответствуем, как-то мы уже входим вот в этот самый уровень. С какими временами сравнить нам бы было можно? С временами гонений, наверное, сравнивать не приходится, да? Во времена гонений другие обстоятельства жизни. Там и крест, который человек носил на груди, мог быть причиной отправки в лагеря или закрытия в тюрьму. Иконы одни, которые мы сейчас свободно держим у себя в разных комнатах, распятие, оно могло быть причиной заключения, причиной презрений. То есть с этими временами сравнивать себя неудобно. Тогда с какими временами сравнить нам себя сегодняшних? Соответствуем мы тому эталону, уровню или нет? Язычники. Ну все. Обычно говорят... То есть с Содомом. Вот видите, уже какие критические замечания, да. На уровень Содома и Гоморры тянем. Но вот по традиции у нас есть такое заблуждение, при котором люди говорят, что вот в 19 веке было все хорошо. Вот тогда перед революцией, которая вот одна виновата во всех происшествиях, которые случились у нас в России, вот это страшное разрушение церкви, уничтожение верующего народа, что якобы эта причина чисто внешняя. А сама церковь была здорова, крепка и ни в чем не виновата ни архипастыри, ни пастыри, ни сами миряне. Вот это что-то там случилось такое. То ли враги извне, то ли враги изнутри. Вот взяли, вот так перевернули всю Россию вверх дном, разрушили все внешние атрибуты веры, устроили лютейшие гонения на верующих людей и стали утверждать новую веру, веру в то, что Бога нет. Это тоже вера, особенная, специфическая очень вера, материализм, когда люди верят в то, что жизнь человеческая ограничена только временем земного существования, что человек произошел от обезьяны, значит, после своей смерти отчитываться ни перед кем не надо. Значит, мы подотчетны только вот этому обществу, в котором мы живем, и тем руководителям, вождям, лидерам этого общества мы должны подчиняться, и заповеди, и правила, которые они утверждают и учиняют, вот их исполнять. Еще говорили о совести в те времена. О совести, что вот надо слушаться голоса совести, надо быть каким-то нравственно воспитанным, образованным, что ли, человеком. И определенный кодекс существовал, кодекс строителя коммунизма. И вот этим правилам, как заповедям, должны были соответствовать все люди. Была общая идея, общая цель, недостижение вечного блаженства, рая, который нам обещан Священным Писанием, а другая цель – построение рая здесь, на земле. И ради этого мы должны были разрушить все старое и восстановить или восставить, поставить все новое на тот новый лад, как нам это хотелось или как нам партия велела. Итак, как же мы перешли в этот период, странный период 20-го столетия, из 19-го столетия, если все там было благополучно? Каким образом то великолепие и благополучие 19 века с точки зрения веры, если все там было стандартно, стабильно, хорошо, крепко, надежно, в вере и в покаянии жило все российское общество, по крайней мере, православные люди, то как могло такое случиться?
Еще при Петре Первом, по-моему, все случилось.
Ну, процесс шел несколько веков, да. То, что было когда-то проповедано самим Господом Иисусом Христом, потом апостолами, потом мужами равноапостольными, а потом теми святыми поддерживалось и теми архиереями в первом тысячелетии, которые хранили истину и собирали вселенские соборы для того, чтобы истину удержать, чтобы изгнать всякую ложь, которая называлась ересями, предать анафеме еретиков. Вот это все в первом тысячелетии каким-то образом существовало, крепло, фильтровалось и развивалось. Самое главное, начиная с самого Господа Иисуса Христа, проповедовалось, как нужно жить. нравственные принципы и правила жизни, заповеди евангельские. В этой же части истины, которая называется «Нравственное предание Церкви», есть не только учение о добродетелях, которые состоят из заповедей евангельских, но еще и есть учение, аскетическое учение о борьбе со страстями. И так постепенно сформировалась вот эта покаянная дисциплина, которая должна была удерживаться из первых времен. Это было одной из главных задач Церкви. Не то было единственно главным, чтобы крестить, как это в наши времена или еще до революции стали делать. А главным было научить человека. И никогда не крестили того, кто не признавал основные понятия веры, догматы, или не хотел их исповедовать так, как они были сформулированы, или не хотел жить по-христиански. И основывались на словах Господа Иисуса Христа. Сам Господь сказал перед своим вознесением своим ученикам: «Идите, научите все народы». Обратим внимание, слово «научите» здесь не просто сказано. Не сказал же Господь: вот идите, всех перекрестите, весь мир. Нет, Господь сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их всему тому, не помните, как дальше? Что я заповедал вам, да. А где Господь заповедал, как надо жить? В своем Евангелии. Итак, вот Евангелие Господа Иисуса Христа с первых времен, которое сначала передавалось устно, со всеми теми правилами христианской жизни, которые сказал Господь своим ученикам, они их помнили и изо всех сил их старались выполнять, также и было оно проповедано всем народам, а потом и в письменном виде распространялось и дошло до наших дней. Итак, правила нравственной жизни христианской – это те самые заповеди Христовы, по которым нас будет судить Бог. Они не просто нам даны. Во-первых, для того, чтобы мы их исполняли, для того, чтобы здесь жизнь, христианская жизнь на земле отличалась от жизни язычников, от жизни иноверцев. Потому что если мы христиане, племя Христово, то мы должны серьезно отличаться от других народов, от других вер, религий, от язычества, где совершенно другие нравы, где совершенно другие обычаи. Но также и не только для того, чтобы здесь на земле мы отличались и жили в этом христианском мире, так чтобы не было у нас между нами распри, войн, ненависти, презрения, обмана, блуда, воровства, драк и прочего, 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 чем мы сегодня возмущаемся изо дня в день. Новости пестрят, по телевизору постоянно говорят, по радио все время сообщают, вот тут и там, вот так и так, и так, и так у нас. Не то, что за бугром, не то, что в других странах, в других народах, или в языческих народах, или в иноверцах. У нас это все. И мы возмущаемся, мы скорбим, мы осуждаем, мы ропщим. И нам хотелось бы, чтобы у нас была другая жизнь. Но при этом мы забываем, что эта другая жизнь, она была нам предложена 1000 лет тому назад. И наш народ воспринял эту жизнь, воспринял эту веру, на основе которой строилась нравственность в народе. И много веков это насаждалось в народе. И если бы нас не учили, наших предков, мы так и остались бы язычниками. Но поскольку учили и не переставали учить, то жизнь народная, она менялась. И говорят, что Россия иногда в те далекие времена, в прежних столетиях, она как-то выглядела как единый большой монастырь. Вот не знаю, что это было, жалко, что не удается заглянуть в то прошлое, как там жили люди, но историки свидетельствуют, например, что западные историки, побывавшие в России, свидетельствуют, говорят, странный народ. Странный народ. На золотых приисках, где добывают золото, дневную добычу этого золота складывают на телегу, присыпают немножко сверху сеном, и один мужик на лошади везет сдавать это золото. Он едет по каким-то там дорогам, едет по каким-то улицам, перекресткам, один-единственный человек. Без всякой охраны, без всякого сундука с замком, без всяких там саблей и ружей и прочее. Что за странности были? Почему народ так относился к своим обязанностям? Нам же это не верится даже в это. Или кажется странным, или смешным, уже похоже на анекдот. Не может быть, вот говорят было, историки свидетельствуют, так был воспитан народ. Взять чужое люди не могли. Свое проще отдавали, чем брали чужое. Почему? Ну, потому что это грех. Знали, что это грех. А что, грех так опасен, что ли? Да, за грех грозит ад. За этот грех будем давать отчет Богу. Так может, можно скрыть этот грех? Батюшки на исповеди, может, можно не рассказывать, как сейчас люди говорят. А знали люди, что это не важно. Расскажешь ты, не расскажешь, Бог видит все, и Бог спросит за это все. Ну, если так, как можно было взять чужое? Или как можно было драться, ругаться, оскорблять других людей, даже осуждать других людей, обманывать, брать какие-то взятки, захватывать что-то чужое? Ну, как это можно было? Или, например, блудить, изменять своим близким в семье? Или, например, не воспитывать людей или детей своих? Или пить, например? Или обжираться при всяких разных удовольствиях и наполнять свое чрево, это считать счастьем в жизни? Это немыслимо было для православных людей нашей Родины в прежние века. Куда все девалось? Куда все девалось? Вот то, что с таким трудом насаждалось, вот то, что так болезненно и мучительно вытесняло языческие законы и правила жизни из нашего народа, это все странным образом постепенно стало забываться. Вот в это верить почти никому не хочется. Нам приятнее иметь эту эйфорическую такую идею, приятную мысль о том, что вот это благочестие прямо до самого дня революции и достояло в народе. Как будто бы так. Вот вовсе не так. Прошло уже достаточно много веков перед 20 веком, в которые постепенно вот ослаблялась вот эта нравственность. Откуда в народе ослабевает нравственность? С чего вдруг? Тогда, когда учить перестают, тогда, когда перестают контролировать, когда перестают изо дня в день назидать, буквально навязывать. Вот как ребенка учат с детских лет в школе. Его с первого класса учитель по несколько часов в день учит одному, второму, третьему, пятому. По мере возрастания детей сложность образовательного процесса, новые и новые предметы. Почему в вере не так? В вере также точно должно быть. И пока это было, мир был другой, общество было другое, взаимоотношения между людьми были другими. То есть пока были те педагоги, духовные педагоги, то есть пастыри, которые должны пасти нас как стадо, чтобы мы не разбредались кто куда в разные стороны, не падали в эти ущелья, не срывались со склонов, не попадали в эти болота и в хищные пасти волкам, вот до тех пор, пока пастыри были и ответственность на себе несли, они тоже не забывали, что они перед пастырем-начальником будут давать отчет за то, как они пасли нас, стадо. И пока они так делали, пока они так жили, стадо было образовано, воспитано. Нельзя сказать, что все было идеально, но тем не менее работа постоянно шла. Народ пребывал в покаянии, потому что народ пребывал в научении. Если это так, то почему же забывать-то стали? Почему стали забывать? А вот уж такой мы народ. Вот такие мы люди, такое мы человечество. Это результат повреждения первородным грехом. И чем более спокойная обстановка у нас, вокруг нас, в которой мы живем, тем более мы расслабляемся. И расслабляемся не только мы, расслабляются наши наставники, начальники, пастыри. А их постоянно должны контролировать архипастыри. Итак, в конечном итоге, если вот эта структура, такая система была построена, как земная церковь Христова, то она и должна была работать. То есть архипастыри в этой системе – главные люди. Они должны всегда держать правильное направление с точки зрения догматов, никогда не искажать, не изменять их, пресекать всякие попытки введения ересей и контролировать пастырей, и заставлять их вести эту работу над нами, над народом, для того, чтобы мы не превращались в паршивых овец. А когда пастыри находятся под неустанным оком архипастырей, которые как отцы своих подопечных пастырей всегда блюдут в покаянии, в благочестии, а пастыри соблюдают нас, а если надо, не только хвалят, но и наказывают, о чем говорилось еще на Вселенских соборах. И вот эти правила каким-то образом постепенно начали забывать. Например, 102-е правило, если я не ошибаюсь, 6-го Вселенского собора, оно конкретно говорит о том, как должен вести себя пастырь по отношению к нам, грешникам, согрешающим. Что это не просто так, кому угодно отпускать грехи с первого раза, как только человек пришел и их назвал. Хоть список, хоть один, предположим, грех смертный. Кто, когда вот это взял, что с первого раза надо отпускать этот смертный грех и сразу отправлять на причастие? Ну, такая практика в сегодняшний день существует. Как она появилась, откуда? Потому что забыта была правильная практика. И кто эту неправильную практику внедрил? В церкви могут внедрить только архипастыри и пастыри. Мы, миряне, можем что-то внедрить в церкви? Кто нас спросил? Нам сегодня, если кто-то пойдет и скажет какое-нибудь замечание, порой скажут, ты собой занимайся, на себя смотри, ты тут в наши дела не лезь. Так и раньше могли говорить, то тоже так же ограничивать вот это влияние мирян на своих пастырей, тем более на архипастырей. Итак, церковь, как организация земная, как богочеловеческий организм, должна была руководствоваться священным писанием, решениями священных соборов и постановлениями, и творениями святых отцов, стоящих в истине. Если это все стали забывать, не стали ценить как то основание, на котором лишь только можно спасаться, после этого пошло постепенное расслабление. Вот трудно в это поверить, трудно, что вот такое все произошло. Кажется, что не может быть такого, чтобы так все было настроено, чтобы благодать в церкви была, и вдруг такое расслабление. Неужели Бог мог позволить в своей земной церкви здесь навести такие беспорядки? Мог или не мог? Бог же всесильный, всемогущий Бог. Почему же Бог попустил этому быть, что вот такое расслабление с верхушки, начиная с головы, поползло вниз? Мог Господь такое попустить, и мы видим на практике, это все случилось. Почему? Потому что Бог не отбирает свободу от нас. Свободу не отбирает. Ни от нас, мирян, ни от пастырей, ни от архипастырей. Свобода нам оставлена Богом, как дар Творца. И мы за нее будем отвечать. Если бы не было у нас свободы, за что бы мы отвечали? Мы подобно лошадям, собакам, там, курам и прочим, жили бы свое время на земле, свои 60, 70, 80 лет, умирали бы, превращались в ничто. Но нет. Мы сотворены по образу Бога, имеем в себе от самого начала подобие, которое первородный грех растлил, изуродовал, внедрив сатана, когда внедрил страсти в первых людей. И это все передается нам по наследству из поколения в поколение. Вот этот механизм, он может работать и на разрушение земной церкви. Если не на полное уничтожение, то на уничтожение внутреннее, оставляя все внешнее. Дьяволу не мешает все внешнее. Он не расстраивается, когда внешнее у нас возрастает, строится, украшается, золотится, там звучит колокольный звон. Теперь это можно, пожалуйста. А лишь бы внутреннее не возрождали и не восстанавливали. Итак, внутреннее было утрачено еще в XIX веке. Вот то горькое резюме, которое приходится делать, читая высказывания святителя Игнатия. Если бы мы это сами придумывали, можно было бы нам сказать, что опять вы врете, опять на церковь что-то наговариваете. Давайте мы держаться общих понятий, которые были всегда, что все в XIX веке было благополучно. Тем более современные специалисты, они пытаются оправдать XIX век тем, что там был прирост населения, там был прирост объемов производства, там вот то-то, так-то, так-то. Внешние показатели могли расти, внешние показатели могли улучшаться. Разве они нужны Богу? Разве от этих внешних показателей Господь измеряет свою благодать, которую дает людям? Например, прирост объемов производства для Бога был бы важным показателем. Количество пропаханных земель, объем в тоннах убранного урожая. Ну разве это Богу надо? Ну зачем это все Господу? Нет, Господь не на это смотрит. Или, например, вступили мы или нет во Всемирную торговую организацию. Или, например, сколько мы нефти продали за границу. Ну, для нас это какие-то важные показатели. Какой средний заработок, какой срок жизни людей. А это все государственные факторы и показатели, которыми власть пытается, так сказать, себя оправдать или убедить нас, чтобы мы за нее голосовали. Для Бога совершенно другие показатели нужны. Сколько верующих, и не формально верующих, а внутри верующих. Сколько в покаянии пребывающих, сколько знающих вообще, что такое покаяние. Что это не какая-то формальная дисциплина. Это внутреннее, глубинное изменение состояния души человека. Когда вместо вот этих страстей, примеры грехов, которых вот здесь приведены, и мы предлагаем уже сколько лет хотя бы вот эту простейшую инструкцию для всех желающих, чтобы могли себя проверить, соответствуем мы званию христианскому сегодня или нет. Может быть, кто-то другую подобную разработает и будет тоже предлагать, будем только рады. Но общие понятия здесь отражены. Общие понятия отцов-аскетов здесь изложены с примерами грехов для современного человека. Причем не только страсти показаны, но и грехи смертные по каждой страсти, которые наиболее опасны. Итак, если мы сегодня себя хотим проверить, соответствуем мы или нет званию христианскому, то вот у нас есть возможность. Возможность это сделать. И это от нас ждет Бог. Покаяние ни формального, ни внешнего, ни одноразового раскаяния тогда, когда человек что-то натворил ужасное и дерет на себе волосы, стучит себя в грудь кулаком, падает на колени, вопит, идет на исповедь, называет свой грех, беспощадно себя ругая, получает немедленное прощение, идет на причастие, а через неделю, или через три впадает в такой же самый грех. И некому разобраться и посмотреть, что с человеком, какая у него болезнь, от которой вот такие симптомы в виде смертных грехов проявляются. И ничего не сделает человек, ничего, потому что он попал в плен. Итак, если все так серьезно, как всегда учила церковь, как говорили святые отцы, то тогда нам остается глубоко рассмотреть, так ли оно в самом деле благополучно все было в XIX веке, что для Бога самое важное в обществе, в человеках мы примерно должны понимать, что качество души человека не то, сколько раз он сходил в храм, не то, сколько поставил свечей, не то, сколько внес пожертвований, даже не то, сколько прочитал утренних, вечерних правил или прочитал творение святых отцов. Вот не это все важно Богу, а как душа изменилась человека. После того греховного состояния, в котором человек приходит ко Христу, чтобы человек, если сказать еще жестче, вот это подобие дьяволу, вот эти страсти – подобие дьяволу. А мы должны иметь подобие кому? Христу. Мы должны иметь подобие Христу, а это добродетели, противоположные вот этим страстям. Вот она, перемена. Вот если такая перемена есть, и не в единицах людей в обществе, а если церковь массово рождает таких для Царства Небесного – то такая церковь, она угодна Богу. Неужели Господь отнимет благодать от того общества, в котором есть эта церковь, которая плодит жителей Царства Небесного? Ну так не может быть. Так несправедливо думать о Боге. Или Бог что ли тогда ослеп, или забыл, или в отпуск уехал. Ну это же все хула на Бога, если так думать и говорить. Это мы уезжаем в отпуск, оставляем свои дела, неизвестно на кого, и что тут потом приезжаем, за голову хватаемся. Ой-ой-ой-ой. Да мы даже уйдя за угол, мы уже не видим, что там сзади нас осталось. Вот это мы, человеки, Бог не таков. Он одновременно присутствует везде, знает все. И без ведома Бога в мире ничего не происходит. Вот это нам, христианам, современным, нужно очень хорошо понять. Что Божий промысел действовал и действует над всем миром. Без Божьего попущения ничего худое в мире не может случиться. Можем в это поверить? Да, но тогда возникает сразу вопрос у людей маловерующих, а что такое столько зла-то кругом творится? Войны вон, эпидемии всякие, наводнения, землетрясения. Господи, ты где в этот момент-то был? Ты почему этому попустил быть? Господи, Господь попускает быть злу в мире как знак, как признак того, что мы уже далеко-далеко от Бога. Мы отвергаем закон Божий, мы презираем Творца. И поэтому Господь видит, как мы рвемся навстречу к злу, рвемся, пробиваемся навстречу к злу вот такой вот жизнью своей, не понимая этого. Думая, что живем правильно, как надо. Никто же не говорит, никто не учит. И вот эта наша жизнь как бы нас приближает к тем трагедиям, которые у нас случаются. Это частные наши трагедии, личные, семейные, с нашими родными и близкими, общественные трагедии, трагедии, которые в целом мире случаются. Откуда они берутся? Это все, что мы на себя натягиваем, это все, что мы к себе привлекаем вот этими нашими грехами. Вот этой греховной жизнью, которую живут целые народы, целое общество, мир в целом живет, забыв Христа, забыв евангельский закон. Вот они откуда берутся. Поэтому, если вернуться к XIX веку, то нужно опять решить, так почему же Господь не запретил быть вот этой страшной трагедией XX века? Почему? В избранной России, в народе православном, который считается уделом Пресвятой Богородицы, почему Господь не запретил этому быть? Ну, потому что навлекли долгими уже десятилетиями или даже столетиями, навлекли на себя это все. Потому что веру стали формально только исповедовать, увлеклись полностью только внешним, заповеди стали презирать, о грехах перестали думать, смертные грехи перестали считать смертными грехами. В результате вся христианская жизнь осталась в том, чтобы выполнять некоторые формальные обязательства, которые возложены на всех христиан. Периодически бывать в храме, периодически отчитываться, хотя бы коротко, очень сжато о своей жизни, хотя бы раз в год. И на причастие сходить хотя бы раз в год. Свечи ходить ставить, пожертвования какое-то приносить, на богослужениях выстаивать. А вера даже в теоретических понятиях при этом смешивалась легко и запросто со всякими суевериями, со всякими безумными представлениями о Боге, забвении заповедей и уже потакании страстям. Итак, если внутри гниль, то что толку от всего внешнего? Итак, вот та причина. Если какие-то экономисты, финансисты сегодня будут нас убеждать в другом, что это только внешние показатели, внешние причины, они Богу не нужны. Бог по ним не судит народ. Бог по ним не может попустить какое-то наказание на народ, если мы там столько или столько построили домов или заводов, или не построили их. Не это интересует Бога, не это нужно Богу. Ему нужны граждане Царства Небесного. Ему нужны мы, христиане, которые в покаянии живя, подобие Христу в себе развиваем. И вот когда таких людей почти не осталось в XIX веке, при всем работающем внешнем механизме церкви, огромное число миллионов крещенных людей, огромное число архипастырей, огромное число пастырей, огромнейшее число храмов и часовен, постоянное совершение богослужений, божественной литургии, молебны, отпевания, таинства, крещений, все, весь механизм работал, весь механизм. Так как же в этом механизме не осталось сути-то? Вот это трагедия, вот это и есть причина трагедии в России. Суть была утрачена, соль обуяла. И вот опять бы это было, предположим, наше какое-то заключение, наши выводы или догадки, опять бы можно сказать, молчите вы, бестолковые, вы ничего не знаете, вы там не жили. Но приходится ссылаться на святителя Игнатия Брянчанинова, который жил в XIX веке, который видел все своими глазами, который скорбел, переживал и говорил, что видеть бы ничего не хотелось, вот этого всего. Потому что так все ужасно, так все страшно, внутри, как все растлилось и сгнило, это неминуемо должно привести к серьезным гражданским последствиям. Вот такие выводы он делал. Если бы таких слушали, если бы таким давали возможность что-то изменять или исправлять, мы говорим, может быть, еще что-то можно было сделать? Вот святитель Игнатий сам же говорит, сделать уже было, ничего нельзя. В середине XIX века, ну кошмар какой. Просто на это уже сказать нечего. Но почему? Почему изменить уже было ничего нельзя? Это тоже его выводы. Он говорит, потому что тогда уже в середине XIX века не оставалось той силы духовной, соли, которая могла бы все еще поднять на должный уровень. Вот представим себе, каково было состояние земной церкви. Уже не было соли, не было той силы, которая могла бы исправить положение в церкви. Это до какой степени нужно было опуститься внутренне при внешнем всем благолепии, при успеянии? До какой степени нужно было забыть главное в церкви? Поэтому он и говорит, трагедия неминуемо ждет, она впереди. Но она не случилась в ближайшие годы, например, при его жизни или после его кончины. Ну какая разница, 50 лет прошло с небольшим. Все равно это все случилось. Но он это предсказывал, он это чувствовал, он это понимал, как человек духоносный. Почему окружающие, сколько было еще таких архиереев, сколько было пастырей, почему окружающие не чувствовали, не видели? Мертвые были, духовно были мертвые. Вот человек живой, в Духе Святом пребывающий, такой как святитель Игнатий и другие, некоторые редкие пророки XIX века, они это видели, они это понимали, они это предсказывали. Вот. Но их никто не слушал. Как всегда. Что может произойти с этим непотопляемым кораблем, с Россией? Что может произойти? Ничего. Немцы объявили войну. Ну, еще раз дадим им один раз очередной, потому что они не раз уже пытались приходить. И, кажется, уже почти сумели это сделать. К войне подготовились с участием лично самого царя. который понимал, что приближение, ближайшие ему соратники, люди саботируют уже вот это все. Им невыгодно, чтобы Россия победила в войне, чтобы монархия вновь укрепилась, чтобы вера в народе, в царя православного опять несколько возросла, и тогда опять его трудно очень будет свергнуть. А он им был не нужен уже. Все, они до такой степени потеряли веру. А без веры православного монарха никому не принять. Это мешающий элемент, мешающий, отсталый, он же демократии не дает быть, он же развитию мешает, развитию прогресса и так далее. Его надо было убрать, прежде потеряв веру. Поэтому недаром не только интеллигенция поддержала это все, и крупные там бизнесмены того времени, свержения царя, а даже священство в немалом числе и архиереи пели хвалебные песни временному правительству после свержения царской власти. Вот такая вот трагедия. Итак, если мы еще раз с вами убедимся в том, что без попущения Божьего ничего не бывает, и что Бог оценивает состояние общества не по экономическим или финансовым показателям, а Бог оценивает нравственное состояние общества. И только тогда Господь попускает трагедии на целое общество, на православные народы, или в Ветхом Завете на избранный народ израильский, все точно так же было. Тогда Бог попускал им трагедии, нападение врагов, отведение их в плен, убийство многого числа, вплоть до трети, как, например, в Вавилонский плен, когда забирали. Кто-то успел убежать, треть, говорят, была убита здесь же, а треть увели в плен. И там 70 лет в этом плену пребывали. Вот тогда еще была возможность осознать и раскаяться. И тогда 4 поколения в Вавилонском плену оплакивали вот эти отступления, которые они допустили, живя дома у себя, поклоняясь идолам. Поскольку начали это, то и поняли, что вот за это Господь попустил такую кару. У нас странно все произошло. Мы попали тоже в 70-летний плен, как православная страна, которую лишили православия, вообще лишили веры. 70 лет практически это все длилось, но мы не поняли. Мы не поняли. Свобода вернулась, мы сейчас опять начинаем восстанавливать храмы, опять увлекаться внешним, а внутреннее, как было забыто в 19 веке, так и сейчас забыто до сих пор. Его никто не пытается возродить, никто не пытается его восстановить. По той же самой причине, по которой говорит святитель Игнатий, это в 19 веке уже возродить было невозможно. Не было этой силы больше в церкви, которая могла бы возродить веру так, как она должна быть, в покаянии, которое выражается вера. Вот так. Итак, если причина трагедии именно в состоянии веры, в состоянии земной церкви, тогда все остальные уже они носят второстепенный характер причины. Это, то, там, пятое, десятое. Это уже, так сказать, добавки для исследователей. Но если главная причина здесь, то нам сегодня, для чего это надо знать? Что именно за духовное состояние общества, пастырей, архипастырей, вот за это Господь может попустить трагедии на целый православный народ, если сам этот народ потерял веру, внутренне уже отрекся от Христа грехами, нарушением заповедей, любовью к страстям и безбоязненным исполнением смертных грехов. По факту, внутри от Христа отреклись, но внешне можно хоть сколько показывать, что мы христиане, крестными ходами ходить, колокола, звон колокольный устраивать. Кстати, говорят современные исследователи, что раньше очень много было храмов и очень много было колоколов. И когда в колокола звонили, ионы меди, значит, отрываются от колокола и обеззараживают пространство. Слышали такие вот? Да, вот, видите, вот польза какая, оказывается. Польза от православия была. Надо было чаще в колокола звонить. И сейчас как будто бы то же самое взялись делать. Восстанавливать колокольни, побольше колоколов навешивать, чтобы звонить почаще и чтобы пространство очищать ионами меди. Пространство воздушное. От чего? От инфекции, от заразы. Как будто бы у нас самая главная зараза, вот эта внешняя физическая, а не духовная зараза, которая внутри нас живет. А чего бы этими ионами меди наше внутреннее состояние не очищать, да? Есть даже такой метод, вот я слышал, не знаю, насколько он хороший, но говорят, бесноватых иногда под колокол ставят, И бах, в колокол со всего маху. Говорят, бесы боятся, вылетают сразу же. Ну, это байки все, байки. Не может быть такого, чтобы бесы боялись колокольного звона. Они вообще ничего не боятся. Вообще ничего, что бы мы тут не вытворяли, что бы не делали, пальцами водили или ладонями там что-то. Им это все равно. Они смеются над этим. Они изображать, конечно, могут, ради того, чтобы нас убедить, что это все хорошо и правильно. А вот чудотворцев, которые действительно это делали без всякого колокольного звона, когда только еще везли на телеге, связанного цепями и веревками, к преподобному Сергию, вот такого бесноватого, так бес еще до подъезда к монастырю вышел из него с воплями и криками. Он не мог перенести приближение к этому святому, бес. Вот такая благодать была святому преподобному батюшке Сергии. Вот оно, оказывается, без всякого колокольного звона. Эти какие-то другие понятия внедрились постепенно у нас. Чем-то внешним можно воздействовать на внутренность человека, на его духовный мир. Еще проще таблетки какие-нибудь придумать. Таблетки и таблетками кормить от грехов, от страстей, например. Ну какая глупость. Но, скажу сейчас, может быть, вещь крамольную, это существует у нас в земной церкви. Только не таблетки дают, а тело и кровь Христа дают. Дают тело и кровь Христа. И говорят, что вот этим тебе дается сила в борьбе со страстями и грехами. Почему-то этот человек дальше грешит. Почему опять совершает смертные грехи после святого причащения? Какая причина? А причина очень простая, что это действительно не таблетка. Это не таблетка. И преподобный Семен Новый Богослов говорит, Христос недержимый. Его нельзя ухватить ни зубами, ни ртом, ни руками. Ничем нельзя ухватить. И если мы думаем, что приняли и проглотили, и он обязан внутри нас делать то, что мы не хотим делать, то есть очищать наше сердце от страстей, которые мы любим, это полнейший абсурд. Потому что Бог свободу нашу нарушить не может. Если мы это любим, если мы это в себе развиваем, борьбу с этим не ведем, или ведем так, что стыдно даже сказать. Сегодня поборолись, завтра опять свалились, уступили. Послезавтра опять что-то вспомнили. Потом опять натворили не знаю чего и сколько. И грехами это не считаем. И даже не каемся в этом. И не признаем себя такими сякими и разэдыками. Это самоукорение. Говорят, да что вы навязываете народу? Это такая муть. Это такая дрянь. Вот сидеть, гнобить себя, гнобить. В депрессию же людей будете загонять. А отцы по-другому говорили. От самоукорения рождается терпение. Которого у нас не хватает у всех. Так как его терпение-то взять? Где взять силу, чтобы нести вот этот крест свой, который сегодня у каждого человека есть? А в прошлые века был крест у каждого христианина? Был. А во времена Христа тоже был крест у всех? Человек без креста жить не может, потому что под крестом мы понимаем совокупность всех жизненных обстоятельств, которые приводят человека к скорби, к переживанию, к боли, к определенному страданию. Как и на кресте, любому распятому больно, тяжко. На кресте умирает телом человек медленно и мучительно. Но так и в жизни у человека все скорби и страдания, которые, опять же, мы сами на себя навлекли. Мы же как привыкли говорить, Господь крест дал. И хочется сразу обвинить Господа. Господи, зачем ты мне такой тяжелый крест дал? А вон тому человеку легче дал крест. А вот этому вообще, мне кажется, даже удовольствие больше, чем страдание. А мне почему такой тяжелый? Ну, таково наше самолюбивое отношение к своим скорбям, которые мы сами же на себя натянули. Еще раз подчеркнем, мы навлекаем на себя эти страдания и скорби. Мы своей жизнью, своей кривой верой, своими страстями, своими грехами, нарушением евангельских заповедей. Но если мы приближаем, как магнит железа, к себе это зло, и Господь долго запрещает этому злу, защищая нас с разных сторон, ну сколько можно нас защищать и оберегать, а мы все натягиваем, натягиваем, ну в конце концов. Господь, как любящий Отец, долго терпит, долго милует. Но если нам 30, 40, 50, 60, то мы же, находясь в этом состоянии, рано или поздно помрем. И куда мы попадем в этом состоянии? Состояние любви к греху, любви к страстям. Ад же! Ну разве Господь может так спокойно смотреть на то, что мы добровольно махом на санях под гору по широкой дороге стремимся в ад и не понимаем этого? Конечно, Господь будет попускать нам скорби, различные скорби, искушения, потрясения. Зачем? Чтобы мы очнулись, да, чтобы мы очнулись, чтобы мы начали соображать, куда мы едем. Мы ползем этим тесным путем, медленно, мучительно, проливая слезы, пот и кровь? Или мы действительно легке с ветерком катимся по той широкой дороге, пространным путем, который ведет в погибель вечную? Потому что узкий путь уже сейчас никто не находит, не знает, никто не показывает его. Показывают тесные врата. Говорят, это тупик, это тупик. Слушайте, так ослепнуть зрением, духовным зрением надо было так ослепнуть, не только мирянам, мы-то вообще слепые всегда. Пастырем, боюсь сказать это слово, и архипастырем, так ослепнуть надо современным, чтобы когда тесные врата показывали им, они говорили, это тупик, это тупик. Ну, на меня грешного вот так вот и сказали, что я завожу людей в тупик. Вот. Но людям, видимо, это не понравилось. Они стали писать в интернете, что это и есть, говорят, то, что надо. Из тупика мы вышли. Когда начали слушать эти лекции, читать вот эти книги, были в тупике, говорят, но вышли из тупика. Вот как все наоборот. То есть те, кто этим не занимается и не понимает, им тесные врата уже кажутся тупиком. Тесные врата, причем назначенные Господом Иисусом Христом. Отцами, пройденные многократно. И отцы же заводили на эти тесные врата, вели этим путем, как проводники, когда еще они были. А сегодня не стало таких проводников. Если заговорить об этом, прямо это уже такой архаикой кажется, таким пережитком прошлого, как аппендицит, который лучше удалить и выкинуть, пока он не воспалился и не лопнул. Вот как. Вот такие времена мы с вами живем. Итак, если мы еще раз вернемся к рассуждению о состоянии земной церкви XIX века, то мы должны с вами признать, что если бы было все благополучно именно в самой церкви, никогда бы не попустил Бог, как любящий отец, как заботливый, всегда помнящий, никогда не забывающий, на руках несущий свой любимый народ через все бедствия и трагедии этого мира и этой жизни. Ну как бы Господь попустил такую жуткую трагедию, когда и этих же архипастырей, и пастырей, и мирян верующих, и все храмы, и монастыри, и все часовни, все под разрушение подвергли. Зачем это было бы надо Богу? Ну зачем? Безумие какое-то. Это не свойственно Богу так разрушать свое создание. Только тогда это может попустить Бог, когда вот это создание Божие, оно внутри сгниет, оно внутри растлится. Когда будет то, как Господь и сказал, гробы окрашены. Снаружи красивые, а внутри кости, мерзость, тление, смрад. Вот так в душах стало. И архипастыри, и пастыри, и тем более простого народа. Все. Вот потому и попущение Божие произошло. Вот она действительная причина. Зачем мы останавливаемся на этом вопросе? Нам бы надо заниматься собственным спасением, покаянием, разговором о страстях, о смертных грехах, о заповедях евангельских. А мы что-то уклонились тут в вопрос, который относится уже к политическим вопросам. Говорят, кого обвинить хочешь, говорят. Ты на кого бочку катишь, говорят. Да я ни на кого бочку не качу. Я хочу только, чтобы мы поняли. Если в XIX веке при внешнем блеске, при внешнем благополучии, оказывается, внутри было так все скверно, что попущено было Богом по необходимости вот эта страшная мясорубка почти на 100 лет, то стоит себе задать вопрос, а сейчас-то как? Вот мы свободу получили, храмы строят, колокола отливают, купола золотят, крестные ходы водят, богослужения совершаются во всех храмах по нескольку раз в неделю. Поют красиво, научились. Все чинно. Одежда на священниках, на архиереях блистает прямо, блистает, золотом вышито. Иконостасы в несколько уровней, иконы писаны. Все, вроде бы все сделали. Мы то сделали или не то сделали. Надо сравнить с 19 веком. Насколько мы преуспеваем, насколько мы лучше. Есть положительная динамика или у нас динамика отрицательная по сравнению с 19 веком. Если мы восстанавливаем внутреннее, то есть положительная динамика во внутреннем духовном состоянии есть, ну, значит мы можем надеяться с вами, мы простые люди, мы можем надеяться на то, что Господь еще мир этот, вот этот безумный мир, который уже Содом и Гоморра, как многие теперь уже признают, этот мир еще будет сохранять. Ради чего? Ради того, чтобы где-то некоторые, еще хранящие истину и знающие покаяние, могли спасаться. Ради этого Господь еще будет держать мир. Но чтобы спасаться, надо, чтобы были пастыри, которые знают путь спасения, и были бы архипастыри, которые строго блюдут догматы и строго спрашивают со своих подчиненных священников, как они там пасут народ. Пасут ли его в Царство Небесное? Или только внешним завлекают и развлекают, а то еще и перешли на другие формы работы? Потому что то главное, которое есть покаяние, которым единственно привлекается душа к вечности, это не могут делать, забыли, и начали другим методом привлекать, культурно-массовой и спортивной работой. Это подмена профсоюзов. Я не согласен. В советское время, я помню, профсоюзы этим занимались. Зачем, как мы можем превратить Церковь Христову в профсоюзную организацию? При внешнем, так сказать, оформлении под церковь, а внутреннее содержание совершенно чуждое церкви. В каком Евангелии это написано, что надо так собирать народ, надо так проповедовать покаяние? Господь что, в Евангелии только об этом и говорит? Или хотя бы тоже по пути говорит, параллельно с заповедями, о том, что надо праздновать, надо собираться, надо посиделки устраивать, чай пить. Существует даже такая интересная тенденция, сейчас же говорят, ну народ все-таки надо же учить, надо. Оглашение надо завести. Сколько часов надо оглашать? Хотя бы 3. А что за 3 часа можно сказать человеку? Что можно сказать, как его можно научить вере с точки зрения даже теоретической? За 3 часа можно проскочить прямо галопом теорию веры, вот так, вот так, вот так, вот так, чтобы человек не только ничего не запомнил, чтобы он ничего и не понял, а еще надо когда сказать же ему о нравственной жизни, как человек ты должен жить и как ты не должен жить, когда за 3 часа это сказать. А потом, говорят, а потом доучат, окрестят и доучат. Когда? На воскресной школе. У нас же тоже план сверху спущен. Занятия воскресной школы проводить. Традиционное начало с 14 октября, с праздника Покрова Пресвятой Богородицы, начинает работать воскресная школа при храме. Как она работает? Примерно, с разных мест люди рассказывают, как примерно работает. За круглым большим столом с чаем садятся все дружно во главе батюшка, наливают чай, но устали же после литургии воскресенья, пьют чай и по пути разговаривают. Батюшка спрашивает, ну какие есть вопросы? Один задал, второй задал, третий задал. Первое занятие активно проходит, говорят. Чаю попили, на вопросы поотвечали, разошлись. Отлично, начали воскресную школу. Второе воскресенье. Опять народ собрался. Опять чай, опять разговоры, опять еще вопросы. Вопросов меньше, но тоже позанимались. На третьем занятии вопросы кончились. Как так? Что, у народа проблем нет, что ли? Так народ говорит, так как мы при всех-то свои проблемы будем вываливать? Вы нас извините, говорят. У меня такое там, такое, что я при всех даже сказать не могу. Вот так. Вопросы кончились. А батюшка дальше не знает, чего рассказывать. Дальше кого-нибудь из мирян, ученых, которые закончили какой-нибудь институт, богословский факультет, говорят, ты будешь дальше вести. Видишь, мне вопросы не задают. А ты будешь рассказывать что? А чему тебя учили? Историю церкви. Давайте историю церкви. Народу все меньше. История церкви не так интересна. Отвлеченное понятие, абстрактная, отвлеченная наука, не касающаяся спасения напрямую, не касающаяся покаяния. А у народа проблемы. А где эти проблемы решать? Говорят, на исповеди. Священник же доступен на исповеди. Прищи на исповедь. Сзади человек 30, священник.